Вечность в профиль. Так тускло сияет Христос. Жизнь слилась в череду грязно-серых полос. Нет стандартов, нет ясности, истины нет. Ах, какая нам разница, кто как одет? Ах, какая нам разница, кто как живет? Кто кому и зачем голоса отдает? Правде горькой в глаза посмотреть не хотим. И на истину мельком лишь в профиль глядим. Церковь в профиль, а дом и работа в анфас. Мы не небом живем, а сегодня, сейчас. И сегодня хотим наслаждение вкусить, вкус свободы понюхать, в достатке пожить. И неплохо бы все, но в такой суете видим только лишь в профиль Христа на кресте. И несемся по жизни, успеть бы пожить, нам и душу спасти бы, и жизнь сохранить. Но придет неизбежно назначенный час. Жизнь увидим мы в профиль, а вечность в анфас. Замечательное стихотворение, как я уже сказал, вы можете его полностью прочитать на нашем сайте. Оно очень ярко показывает глубину проблемы. Это тенденция помнить, что вечность где-то есть, но она где-то боковым зрением просматривается. Она не стоит непосредственно перед нами. Она не доминирует в нас. Она не определяет суть нашей жизни. Она не определяет наше мышление. Она не мало или очень-очень мало влияет на наши чувства, на реальное ощущение того, что происходит вокруг. Мы, верующие люди, не отрицаем вечность. Мы знаем, что она есть. Но, как я уже сказал, она где-то в профиль, где-то там вот далеко, где-то в стороне. Но придет время, когда мы увидим ее в анфас, когда мы увидим лицом к лицу, когда мы встретимся с ней, и когда каждому из нас нужно будет давать отчет. Вот почему Иисус Христос оставил эту замечательную, очень важную проповедь, проповедь на Елеонской горе. Вот почему Дух Святой позаботился о том, чтобы эта проповедь осталась на страницах Священного Писания. Вот почему мы так длительно уже ее изучаем на протяжении вот этих нескольких месяцев. Я хочу вам напомнить структуру, общую структуру этой проповеди. Давайте посмотрим. Иисус Христос в этой проповеди, проповеди на Елеонской горе, отвечает на два вопроса основных. Помните, ему задали вопрос, когда это будет и каковы признаки пришествия твоего. Вначале он отвечает на вопрос, каковы признаки пришествия твоего. Он начинает со второго вопроса и посвящает подробное время. С 24 глава, с 4 по 35 стихи отвечает на вопрос, каковы признаки пришествия. Второй вопрос, на который отвечает Иисус Христос, звучит так, когда это будет. И этому посвящен всего один стих, 36. Послушайте, как этот стих звучит. «О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один». Вот такое развитие этой проповеди на Елеонской горе. Значит, сначала он отвечает на вопрос, каковы признаки пришествия, потом отвечает на вопрос, когда это будет. Но всю оставшуюся часть, большую часть своей проповеди, он посвящает тому, чтобы объяснить практические выводы, которые следуют из ответов на эти два вопроса. По сути дела, весь этот практический вывод сводится к одному самому важному фактору, одному слову. Это слово звучит следующим образом – «бодрствуйте». Итак, бодрствуйте. 42 стих обобщает это, послушайте. «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет». Вот этот призыв «Итак, бодрствуйте», он, в свою очередь, проиллюстрирован Иисусом Христом в пяти притчах. Эти пять притч, две из них находятся в 24 главе, и три из них представлены в 25 главе. Послушайте, о чем они говорят, эти притчи. Это иллюстрации. Он практически показывает, как бодрствовать. Он говорит в 24 главе 43-44 стихи, «Будьте готовы», первое. Как бодрствовать? Будьте готовы сначала. Помните о том, что человек, вор приходит неожиданно, и нужно бодрствовать, чтобы не попасть, не стать жертвой. Второе, он говорит, будьте послушны. 24 глава 45 по 51 стихи. Помните о человеке, который управлял домом, и один сказал, что не скоро придет господин, и стал бить слух и так далее. И господин пришел и наказал этого непослушного раба. Третье, о чем мы говорили в прошлый раз, когда мы были в Евангелии от Матфея, ожидайте пришествия, это притча о десяти девах. Мы подробно рассматривали, что значит ожидать второго пришествия Иисуса Христа. Сегодня мы будем говорить о следующей притче, притча о талантах, и ее суть сводится к следующему – будьте верными. Матфея 24, с 14 по 30 стихи. Есть еще одна притча, о которой мы поговорим немножко попозже. «Будьте служащими». 25 глава с 31 по 46 стихи. Заметьте, что все эти пять притч – это иллюстрации. Иллюстрации, которыми Иисус Христос объясняет смысл, практическое значение, что значит бодрствовать. В 42 стихе Он сказал: «Итак, бодрствуйте». Заметьте, друзья, Иисус Христос очень практичен и очень конкретен. Причина, почему Священное Писание написано так, заключается в одном, дорогие мои. Заключается в том, что Бог позаботился о нас, чтобы мы могли услышать Его Слово, и, услышав Слово, мы могли, уходя, знать, что нам делать. Не просто где-то витать в облаках, имея эту общую идею, а практически, конкретно знать, что нам нужно быть готовыми. Мы подробно рассматривали о том, что это такое. Нужно быть послушными, нужно ожидать пришествия, нужно быть верными, нужно быть служащими. Каждое из этих важных условий, как я уже сказал, проиллюстрировано притчей или аналогией, и это демонстрирует практическую значимость. Сегодня мы коснемся той части проповеди Иисуса Христа, которая говорит о важности верности. Давайте мы вначале прочитаем эту всю достаточно большую и объемную притчу, ибо он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал он 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе, и тот час отправился. Получивший 5 талантов, пошел и употребил их в дело, и приобрел другие 5 талантов. Точно так же и получивший 2 таланта, приобрел другие 2. Получивший же 1 талант, пошел и закопал его в землю, и скрыл серебро господина своего. По долгому времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И, подойдя, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов и говорит: «Господин, 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Подошел также и получивший 2 таланта и сказал: «Господин, 2 таланта ты дал мне, вот другие 2 таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя подставлю, войди в радость господина твоего». Подошел и получивший 1 талант и сказал: «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле, вот тебе твое». Господин же его сказал ему в ответ: «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов. Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Сказав сие, возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Очень интересная история. История, которая стала настолько распространенной, что многие люди применяют ее к самым разным ситуациям, которые не совсем, может быть, даже касаются того, что написано. Но наиболее часто, когда говорят «закопал талант», это когда человек имеет какую-то способность и ее не использует. И говорят: вот он закопал свой талант. В действительности эта притча говорит о чем-то гораздо более важном и гораздо более глубоком. Я хотел бы сегодня вместе с вами пробиться сквозь вот эту пелену закопанного таланта и посмотреть на истинную сущность того, что Бог, того, что Иисус Христос коммуницирует или передает нам, убеждая нас в важности очень важного фактора, который мы уже назвали важности верности. Стих, который повторяется здесь два раза, говорит следующее. Те же самые слова, которые хозяин, который господин сказал первому рабу и второму рабу. Послушайте, господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю». Первые два раба охарактеризованы двумя качествами. Два качества, которые отмечены господином у этих двух рабов. Первый – добрый назван, они названы добрыми. Добрый – это не просто человек, который, ну вот добрый просто сам по себе. Это слово «богаче», это слово «агатос», греческое слово, которое означает качественный, отличный, полезный, заслуживающий похвалы, приятный, несущий радость и так далее. То есть это не просто этот раб, он просто, ну, добрый по складу характера. Это гораздо больше, это качество характера, это качество личности. Он дает им характеристику и говорит: «Хорошо, добрый и верный раб». Вторая характеристика – это верность их. Именно о верности мы сегодня поговорим. Вот эта добрость или добротность этого раба, она выразилась в том, что он, или этих двух рабов, она выразилась в том, чтобы они были верными. Верность является чрезвычайно важным элементом в любой культуре. Вот это интересная деталь. Знаете, что библейские истины, они пропитаны, они глубоко пропитаны в сознании людей. Даже самых-самых неверующих, даже атеистов, даже всяких разных людей. И вот этот пример верности, он показывает нам, что действительно Божья истина, она действует в сознании людей, и она, след ее остался еще с далеких-далеких времен. В любой культуре верность признана благородным качеством характера. Верные люди – это сильные люди. Это те люди, которые вызывают уважение. Есть разный род верности. Верность своему слову. Человек сказал, и он верен тому, что он сказал. Это вызывает уважение. Человек, который не верен, он к нему относится и говорят, он ненадежный. Он говорит одно, а делает другое. С этим человеком трудно иметь дело. Люди понимают, что это очень важный элемент. Верность делу, которому человек посвятил себя. Если человек предан какому-то одному делу, и он делает его изо дня в день, несмотря на все то, что препятствует ему. Верность дружбе, когда люди не подводят друзей, когда они продолжают быть верными даже тогда, когда возникают сложности какие-то. Верность супругов друг другу в браке. То же самое, независимо от трудных или хороших периодов жизни, люди верны, и это ценится. Это то, что признано как действительно важное качество. Верность Богу, еще один вид верности, очень важный. К сожалению, в наше время, время извращенной морали, понятие верности, оно претерпевает изменения. Интересно, как претерпевает изменения. Люди все продолжают признавать, что верность – это хорошо. И поэтому что они делают? Они берут и они дают другое определение верности. И сейчас появилось за последние десятилетия, хотя это раньше еще употребляли люди, но стало популярным такое явление, как верность самому себе. Это оксиморон вообще, это противоречие. Но люди говорят, очень многие говорят о верности самому себе. То есть можно быть неверным другу, можно быть неверным жене, можно быть неверным компании, в которой ты работаешь, можно быть неверным кому угодно, но ты верен самому себе, своим порывам души, своим там и так далее. Всякие разные вещи. Это точно то же, как люди пытаются сказать: возлюби Господа Бога, возлюби себя и возлюби ближнего. То есть типичная картина, когда люди берут и дают другое определение тем словам, которые пользуются популярностью или пользуются хорошим авторитетом или известностью. Что такое верность? Верности можно дать такое определение. Верность – это сознательное посвящение себя кому-то или чему-то, независимо от неудобств и сложностей, связанных с этим. Вот это верность. Это короткое определение верности. То есть это сознательное посвящение себя кому-то или чему-то, независимо от неудобства и сложностей, связанных с этим. смотрите, когда все хорошо, то люди не говорят о том, что он верен ей, или они верны своему народу, или они верны своей там, компании, или церкви, или кому угодно. Все и так хорошо, что ж там быть верным. А верности говорят, когда наступают трудности, и говорят, несмотря на трудности, он верен ей, или она верна ему, или они верны друг другу и так далее. Например, Иисус Христос посвятил себя спасению грешников, независимо от того, что это стоило ему огромных неудобств жизни земной и огромнейших страданий на Голгофском кресте. Вот это верность. Он не просто хотел спасти грешников, он не просто дал что-то, чтобы спасти грешников, он, написано, сошел на землю, принял человеческую плоть. Ему очень неудобно здесь на земле было. Гораздо удобнее там на небесах вместе со своим отцом. Ему очень больно было. Он переживал огромные страдания, настоящие страдания. Но будучи верным этой цели спасения грешников, он все это перенес, перенес безропотно. Апостол Павел пишет о верности Тимофея. Послушайте, Филиппийцам 2 глава 21 стих. «Потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу, а его верность, то есть верность Тимофея, вам известна, потому что он как сын отцу служил мне в благовествовании». То есть, когда они были в Филиппах, то филиппийцы видели верность Тимофея. Они видели, что он как сын отцу служил Павлу. И они теперь знали Тимофея, что он верный человек. Вот почему Павел пишет и говорит, я пошлю к вам Тимофея, а его верность вам известна. То есть это было проверено. У Павла был напряженный график. У него были всяческие разные проблемы, болезни. И был человек, который верно был с ним. И он говорит теперь, а его верность вам известна. Вы видели эту верность. Независимо от всех тех сложностей, которые были там. Кроме того, история хранит очень множество удивительных примеров верности, самых разных. Люди были верны своей стране, люди были верны своим друзьям, люди были верны своим супругам. Я как-то пару лет назад рассказывал вам об одном удивительном человеке. Его звали и зовут сейчас, он еще живой, Робертсон Маквилкин. Этот человек был президентом Columbia Bible College, сейчас это Columbia Seminary. Он был очень образованным, очень влиятельным человеком. Вот. И в 81 году его жена заболела болезнью Альцгеймера, Alzheimer's disease. Это болезнь, в которой человек постепенно теряет разум, постепенно теряет, выживает из ума, как говорят, потихонечку теряет разум. Эта болезнь прогрессировала настолько, что в 1990 году Маквилкин из верности к своей жене оставляет пост с президента библейского колледжа и проводит с ней следующие 13 лет жизни. Она умерла в 2003 году. Он стал очень популярным, и к нему приходили и спрашивали различные журналисты, и спрашивали, и говорили, ну как вот вы настолько верны своей жене, как это, чем это объяснить? Он говорит, это очень просто. Я пообещал ей верность в 1948 году, когда мы под венцом стояли. Вот эти вещи вызывают внимание людей. Хотя, по сути дела, посмотрите, все, кто стоит под венцом, что они говорят? Они говорят о том, что я буду верным, я буду верной, независимо от того, какие бы обстоятельства ни были. Итак, мы имеем целый ряд примеров верности, что верность, она включает в себя посвященность кому-то или чему-то, не зависящую от затрудняющих обстоятельств, которые могут возникнуть в процессе жизни. Очень важно отметить, что настоящая верность неразрывно связана с истиной. То есть, когда мы говорим о том, что человек по-настоящему верен, библейская верность, мы касаемся или мы имеем дело обязательно с основанием верности, которое может быть только в истине. Христос посвятил себя спасению грешников, потому что он был посвящен Отцу Небесному. И если вы почитаете, много-много раз написано о том, что Отец послал Сына, То есть Христос посвящен спасению грешников. Почему? Он посвящен Отцу. Он посвящен воле Отца, повелению Отца. Тимофей был верен своему служению. Почему? Потому что он был посвящен Богу. Он был посвящен Богу и повелениям Божьим, и истине Божьего Слова, и поэтому он был посвящен. Робертсон Маквилкин был верен своей жене по одной причине, не для того, чтобы стать героем, а для того, чтобы посвятить себя тому Слову, которое Бог сказал ему через Священное Писание и через пастора, который совершал молитву благословения их брак. Это очень важные вещи, которые нам нужно всегда помнить. Верность всегда просвещается истиной. Если наша верность просто основана на том, что вот я просто буду верен, мы никогда не сможем быть верными. Она всегда будет связана, или настоящая верность, она всегда будет связана с преклонением перед Богом, с верностью Ему. Вот тогда мы сможем быть верны и всем остальным людям или конкретным задачам, которые поставлены перед нами. Верность просвещается истиной. Что это значит? Это значит, в каждой конкретной ситуации верность должна быть проверена истиной. Верность не означает упорство. Некоторые люди так себе представляют, что быть верным – это быть просто настырным. Вот он туда движется и движется и движется. Все ему говорят уже, слушай, это не туда, это неправильно, туда не надо. А он, нет, я верный, я просто… Я слышал еще людей, которые говорили, я своих мнений не меняю. Ну как же не меняешь, когда если ты тогда не понимал правильно, а сейчас увидел правильно, его ж нужно поменять. Нужно поменять ложное на истинное. Например, верность вашим друзьям в школе заключается не в том, чтобы вместе с ними делать грязные дела и прикрывать их. Верность вашим друзьям заключается в том, чтобы помочь им оставить ложь и жить истиной. Это верность их настоящим интересам. Точно так же верность вашим детям не означает позволять им делать все, что попало. Это верность их настоящему благу, то есть посвящение себя цели, чтобы он вырос правильно. Таким образом, мы можем немножко дополнить это определение и представить его следующим образом. Верность – это сознательное посвящение себя кому-то или чему-то, исходящее из посвящения себя Богу и истине, и независимое от неудобства и сложностей, связанных с этим. Итак, это верность. Мы немножечко посмотрели на суть этого важного понятия, чтобы мы могли иметь представление, о чем же будет идти речь здесь, в этой очень важной притче Иисуса Христа. И я решил рассмотреть эту притчу с позиции трех конкретных вопросов или трех практических подходов, которые помогут нам в максимальной степени получить благословение от них. Первое. Эта притча поможет нам увидеть, как научиться верности. Вот всего тому, о чем мы только что говорили. Вот из поступков двух первых рабов, которые оказались верные, и вот того неверного раба, неправильного раба, когда мы можем взять и сравнить это все, мы сможем прийти к ясному пониманию, как мы можем учиться верности, как она может стать нашей практикой. Притча о талантах неразрывно связана с утверждением, которым заканчивается предыдущая притча. Кстати, 13 стих 25 главе, он как бы связывает две притчи. Притчу о 10 девах и притчу о талантах. Давайте посмотрим, прочитаем 13 и 14 стихи. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий, ибо Он поступит, заметьте слово, ибо оно связывает непосредственно с тем, что было сказано до того. Опять речь идет о бодрствовании. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, когда придет, ибо Он поступит. То есть Иисус Христос объясняет нам очень важный элемент, который каждый из нас должен понять. Важный элемент Его самого и элемент того, что Он будет делать. Он хочет нам рассказать о себе. Он хочет нам рассказать о своем подходе к второму пришествию, ко второму пришествию. Он хочет, чтобы мы могли быть в большей степени готовы, яснее понимая это, чтобы мы научились верности. То, что следует за этим, можно разбить на две основных части. Первую я назвал так. Для того, чтобы нам учиться верности, нам нужно учиться признавать и принимать реальность. Когда мы говорим о верности, некоторые люди считают ее особым геройством. Они считают, что вот этот человек, который верен там, своей стране, или верен Богу, или верен своей жене, вот этот человек, он герой, несмотря на все трудности, он все-таки героически все их выстаивает, и он действительно верен непоколебимо. В действительности, если посмотреть немножечко яснее, то верность, она начинается, она всегда начинается с разумного понимания реальности и принятия ее. Несколько аспектов этой реальности подчеркнуты в этой притче. Первая реальность заключается в том, что мы принадлежим Христу. Почему мы должны быть верными? Почему мы можем учиться верности Иисусу Христу? Все это начинается с факта, который очевиден. Мы Ему принадлежим. Послушайте, как здесь написано. «Ибо он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое». Не написано, что он призвал партнеров по бизнесу и дал им что-то. Не написано, что он просто повесил объявление и нанял работников для того, чтобы эти работники произвели какое-то действие с его имуществом. Совершенно не так. Расклад сил такой – хозяин, господин, и у него есть рабы. Что это значит? Рабы полностью принадлежат господину. Рабы не распоряжаются собой. Рабы исполняют волю господина. Они для этого и есть, чтобы делать то, что хочет господин. Друзья, если мы не понимаем вот этой важной динамики, этой важной реальности, мы никогда не сможем быть верными. Наша беда заключается в том, что когда мы говорим о верности Богу, мы говорим о том, что мы имеем паритетное начало. Вот здесь я могу быть Ему верным, а здесь мне чуть труднее, а здесь я, может быть, герой, что я верен, что я в тюрьме сидел за дело Евангелия и так далее. В действительности Иисус Христос представляет здесь очень ясную картину. Хозяин, Он их призывает, когда хочет, и поручает им то, что хочет. И они должны делать с первого взгляда, с полуслова, то, что он хочет. В этом реальность, друзья. Проблема, огромная проблема потрясающей неверности сегодняшнего христианства заключается в том, что люди стали видеть себя партнерами Бога, а не рабами. И здесь сколько хочешь говори о верности. Когда человек поднимает вопрос и говорит, заплатите, сделаю. Или когда человек говорит, а что мне от этого будет? Итак, или когда человек начинает философствовать и говорит, а если Бог так сделает, то может я и буду, а если вдруг Бог не так сделает, то тогда может мне этого и не надо. Эта притча говорит первое о реальности. Друзья, хотите учиться верности, научитесь одному ясному факту, ясно понимать, что мы полностью принадлежим Иисусу Христу. В книге Бытия написано так, 1 глава, 26 стих. Бог создал человека. Человека не было до этого момента. Первое упоминание о человеке. Бог создал человека. И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. И да владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. Заметьте, вот это реальность. Бог сотворил человека, и не просто так подходит к нему и говорит, ну что, давай договоримся теперь, как мы сможем сотрудничать? Абсолютно нет. Бог создал человека и говорит, иди сюда, вот это будешь делать. That's it. Это реальность. Хоть сколько вы не согласны с ней, хоть какой гуманизм вы не исповедуете, но это факт. Это факт. Не мы Бога создали, а Он нас. Не мы определяем правила взаимоотношений, а Он их определяет. Это первое упоминание о человеке в Библии вообще. И Бог очень ясно говорит о том, что суть в том, что Он сотворил человека, и Он им распоряжается. Именно об этом апостол Павел проповедовал, когда он обращался к греческим философам в Афинах. 17 глава Деяний апостолов, 26 стиха написано, «От одной крови Он произвел весь род человеческий по обитанию всему, для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога». То есть Бог сразу определяет цель. «Дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли Его, хотя Он и недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем и движемся, и существуем. Заметьте, мы продолжаем Ему принадлежать. Каждым своим дыханием, каждым биением сердца мы от Него зависим, дорогие мои. И вот как только мы забываем об этом, мы сразу перестаем быть верными. Или нам трудно быть верными. Или тогда верность является каким-то высшим достижением геройства. В действительности, как мы видим, реальность, которая представлена на страницах Священного Писания, говорит в том, что мы принадлежим Богу. Во время грехопадения Адам и Ева стали на позицию мнимой независимости от Бога. Они поставили себя в положение, что они не обязаны преклоняться перед Богом. Они не обязаны выполнять то, что Бог говорит. У них появилась своя собственная программа. И вот почему со временем потом мы имеем дело, когда человек отказывается от собственной программы и делает Божью программу, и говорят, это хороший человек, правильно. Потому что он возвращается в ту реальность, в которой его создал Бог. 1 Коринфянам 6 глава 26 стих говорит о том, что обращение к Богу и рождение свыше неразрывно связано с принятием этой реальности господства Иисуса Христа. «Ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога в телах ваших и душах ваших, которые суть Божия». То есть первый элемент реальности заключается в том, что мы принадлежим Иисусу Христу. Второй элемент. Иисус Христос дал нам в управление свои ресурсы. Конкретно, практически это означает, что все, что мы имеем, не наше. Все, что мы имеем, получено нами от Бога для определенной им цели. Он нам дает многие вещи. Вы знаете, количество тех вещей, которые мы имеем, просто поражает. Здесь написано так. «Ибо он поступит, как человек, который, отправляя в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое». Заметьте, не их имение. Не подарил им это имение. Не просто дал поиграться, один зубы с другой изломался. То есть, там, ну, поигрался, выкинул, там, не получилось что-то и так далее. Нет, он им поручил. Он конкретно поставил цель, он дает определенную ценность. Причем ценность очень большая. И Иисус Христос, приводя этот пример, специально взял образ очень богатого человека. Талант – это 10 тысяч динариев. Один динарий – это заработок за один день рабочего. То есть рабочий получает один динарий. Раньше получал в то время один динарий за один день. Если мы пересчитаем сейчас один талант на минимальную заработную плату в Соединенных Штатах за час, где-то там около $7. Вы знаете, сколько будет один талант? Это будет заработок за 27 лет работы, который будет приравнен к 800 тысячам долларов. То есть, получивший два таланта, получил уже 1 600 000. Получивший пять талантов, получил 4 миллиона. Это достаточно много денег. Это не $50 дали там попробовать куда-нибудь вложить. Это огромная сумма. Причина, почему Иисус Христос приводит это, заключается в том, что то, что мы имеем от Бога, даже самые маленькие люди, даже самые неспособные, так скажем, невозможно купить деньгами. Невозможно измерить деньгами. Вот почему Христос ставит такую высокую планку. Мы имеем жизнь. Попробуйте купить жизнь. Невозможно. Ни за 1 000 000, ни за 10. Не купите. Больше того, мы имеем всю вот эту вот окружающую среду, в которой Бог поддерживает законы природы, земля крутится правильно, атмосфера правильно работает, все остальные химические, физические, все остальные законы, они продолжают функционировать, они поддерживают эту жизнь. Это все дано от Бога. Друзья, ну представьте себе пустой темный космос, безвоздушное пространство, черное огромное пространство. Человек не может там жить. Для того, чтобы мы жили, нам нужна не просто планета, а специальная планета, которая функционирует специальным образом, в которой просчитаны миллиарды, не миллионы, а миллиарды различных составляющих, которые все сходятся к тому, что человек может жить. Друзья, это не мы сделали, не институты человеческие, не Организация Объединенных Наций. Это все получено нами от Бога. Это все один талант. Это все, что имеет каждый, абсолютно каждый человек. Мы имеем разум, еще одно огромное дарование от Бога. Мы имеем здоровье. Мы имеем силы работать и творить. Мы имеем различные таланты и способности. Люди могут что-то интересное производить. У них есть какие-то особые способности делать красивые вещи, умные вещи. Мы имеем время, мы имеем деньги, мы имеем имущество. И мы можем перечислять этот список, огромный, огромный список. Друзья, все это дано нам Богом для определенной им цели. Это вторая реальность. Не понимая этого, мы будем транжирить налево-направо свое время, свое здоровье, свои силы, свои деньги, свои способности и таланты. Мы не будем думать о том, чтобы верным быть. Если мы что-то для Бога и сделали, то мы сразу же большой портрет себя сделаем и на доску почета повесим. Посмотрите, какой верующий человек. Как он Господа Бога благословил своей жизнью. В действительности все совершенно не так. В действительности все построено так, что все это дано нам Богом для того, чтобы мы могли вложить для Его целей. Эта проблема была одной из основных причин постоянных проблем или трудностей, которые были у израильского народа. Помните, они постоянно роптали на Бога. Причина – они забыли то, что все, что у них есть, получено ими от Бога. Хотя Бог предупреждал их. Второзаконие 8 глава 14 стих говорит: «Смотри, чтобы не надмило сердце твое, и ты не забыл Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, который повел тебя по пустыне великой и страшной, где змеи, василиски, скорпионы, места сухие, на которых нет воды, который источил для тебя источник воды из скалы гранитной, питал тебя в пустыне манною, которую не знали отцы твои, дабы смирить тебя и испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро». 17 стих. «И чтобы ты не сказал в сердце твоем, моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие, но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство». Друзья, это очень важный элемент, важное обстоятельство жизни каждого верующего. Именно это, или упущение этого факта, привело народ израильский к катастрофе. Привело к потере им своего государства, привело к тому, что они были отправлены в плен, они были разорены как нация. Это очень серьезный элемент. Очень интересно, заметьте, здесь написано о том, что Бог посылал манну специально, чтобы они помнили, что это от Него. То есть, понятно, когда растет пшеница, мы понимаем, окей, семя я положил в землю, оно выросло, и я потом собрал много семян, и вот так и живу. Люди все это воспринимают как само собой разумеющееся. Ну, если бы эти семена сами появлялись, вот ты выходишь утром, раз мешок стоит у тебя на пороге, вот, или там, ну не мешок, а может быть там ящики с колбасой или еще там с чем-то. Так вот, у Израиля было точно так. Они выходят утром, и пища лежит везде. Собрали, поели. Причем эта пища не портилась, она там не гнила, потом она потом испарялась, она таяла. Очень интересно было. И каждый день новое. И каждый день, я представляю, так первый день они вышли и друг друга говорят: «Ты видел? Ничего себе, во крутизна!» Второй день, десятый, сотый. А потом приходит к Моисею и говорит: «Опротивило, забери это все. Мясо хотим». Заметьте, друзья, каждый день сверхъестественно манна с неба, и нет осознания того, что это Бог дает. Вот точно так, когда ложат семя в землю, друзья, это не просто так, это Бог дает. Бог дает силу его положить, Бог дает земле способность его произрастить. Это то, что мы не привыкли видеть. Это то, что мы приписываем себе, и это то, что приводит нас к катастрофе часто. Есть третья реальность. Значит, первая реальность – мы принадлежим Богу. Вторая реальность, которую нужно принять – все то, что мы имеем, получено нами от Бога. Есть третья – каждый получил ресурсы в соответствии со своими возможностями. Бог сделал нас разными. Удивительно, уникально сделал каждого из нас. Каждому из нас он дал свои физические и умственные способности. У каждого из нас есть свой уровень здоровья. У каждого из нас своя продолжительность жизни. У каждого из нас свои способности. Кто-то работает в одной сфере, кто-то в другой сфере. У каждого из нас различный уровень дарований, талантов. Кто-то более одарен, кто-то менее одарен. Все мы совершенно разные. И это не случайно, друзья. Послушайте, что здесь написано. «Ибо он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое, и одному дал 5 талантов, другому 2, а одному 1». И дальше написано «каждому по силе». То есть Бог каждому из нас дает то, что нам нужно. Его уникальный Божий разум, который выше любого суперкомпьютера, рассчитал все очень точно, и он точно знает, сколько Васи, сколько Маши, сколько Гриши, сколько Даши и так далее. Абсолютно каждому Бог дает по силе. То есть он дает столько ресурсов, столько возможностей, столько денег, столько сил, столько здоровья. Знаете, мы привыкли измерять жизнь другим. Тот, у кого чуть больше, он уже смотрит на других свысока. Ему удалось больше денег заработать, или у него больше способностей, или он умнее, или он сильнее физически. Вот эти люди, они где-то наверху всплывают наверх вот этой всей большой-большой этой горы всех разного рода людей, которые здесь на земле. Бог измеряет совершенно по-другому. У каждого из нас есть столько, сколько мы можем понести. И Бог ждет от каждого из нас и измеряет каждого из нас одним – верностью в использовании того, что Он нам дал. Это замечательный факт, который, если мы его поймем, если мы примем эту реальность, он освободит нас. Мы перестанем измерять себя или сравнивать себя с другими. Мы перестанем видеть, вот у него такой, а у него такая, а у них такие, там, подставлять туда деньги, образование, жених и невеста и так далее. Самые разные вещи. Мы просто научимся жить реальными фактами. Окей, Бог дал мне вот то, что у меня есть. И моя главная задача – быть верным в то, что я получил. Это самое важное. Итак, первый элемент, как научиться верности, заключается в том, чтобы мы могли принять реальность. Второе. Без чего верности не будет. Это посвященность Иисусу Христу. Реальность того, что мы принадлежим Ему, все, что мы имеем, принадлежит Ему, Он дал нам попользоваться, Он дал нам столько, сколько мы можем понести для того, чтобы достигать Его целей. Без посвященности Иисусу Христу понимание реальности мало нас куда продвинет. По сути дела, рождение свыше включает в себя, коренной элемент рождения свыше заключается в том, что человек отрекается от того, что он служит себе, и посвящает себя Иисусу Христу. Да, в процессе жизни он будет сталкиваться с трудностями. Это не значит, что он безгрешен стал. Это не значит, что все вопросы уже решены. Но это значит принципиальное решение. Я, мое я, мои все греховные помышления, желания и так далее не имеют права на существование. Я посвящаю себя Иисусу Христу. Что это значит? Самое первое. Это связано с посвящением себя интересам Иисуса Христа. То есть, если я посвятил себя Христу, это означает, я посвятил себя тому, чтобы достигать в своей жизни того, что хочет Иисус Христос. То, что в Его интересах. Здесь так написано в этой притче. «По долгому времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И подходя, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов и говорит, «Господин, 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов я приобрел на них». Посмотрите, что происходит здесь. Этот раб, он получает определенную сумму. 4 миллиона. Он получает, и он по долгом времени, написано, в течение долгого времени он вкладывает эти 4 миллиона так, чтобы произвести еще 4 миллиона, и так, чтобы принести своему хозяину и сказать, вот твое имущество удвоилось. Он работает, этот раб, не на себя. Он ясно понимает, что вся его работа, она заключается в том, чтобы принести больше интереса хозяину, больше того, что хочет хозяин. Наша верность, как я уже сказал, измеряется реальным уровнем посвящения себя интересам Иисуса Христа. 22 глава Евангелия от Матфея, Иисус говорит об этом очень конкретно, что в этом все. С 37 стиха Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душою, всем разумением твоим, сия есть первая и наибольшая заповедь». «Возлюби Господа Бога» означает «посвяти себя Его интересам». Друзья, в этом христианство. В этом сущность того, что значит быть верующим человеком. Беда наша, беда многих людей заключается в том, что мы очень мало это видим, мы слабо акцентируем, мы слабо понимаем это для себя самих. Христос ясно говорит: «Возлюби Господа Бога всем разумением, всем сердцем». Когда Христос учил своих учеников молиться, помните, с чего начинается эта молитва? Матфея 6 глава с 9 стиха. «Молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя». Отсюда начинается преклоненное сердце перед Богом. Отсюда начинается верность, друзья. Верность включается или исходя из реальности, она продолжается. Следующая ступень верности заключается в том, что я понимаю, вот это то, что Он хочет, и я буду верен тому, что Он хочет. Апостол Павел не менее радикален в этом вопросе. Он говорит о необходимости практического посвящения своей жизни тому, что хочет Иисус Христос. Посмотрите, Римлянам 12 глава с 1 стиха, он говорит о жертве, о нашей жизни, как о жертве, благоугодной Богу. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». К сожалению, друзья, очень часто люди, которые говорят о верности, теряют ясное понимание центра верности. Я уже рассказывал о том, что некоторые люди сидели в тюрьмах за Иисуса Христа, в кавычках. И их там в тюрьмах отлучали. Понимаете, да, собрались там, несколько братьев сидят, и вот там они там стали делать такие вещи, которые совсем не подобают. Подожди, так это ж узник за дело Евангелия. Нет, не за дело Евангелия. Когда мы говорим о верности, верность заключается прежде всего в представлении себя в жертве исполнения воли Иисуса Христа. Если человек посвящен братству, посвящен борьбе против советской власти, посвящен тому, чтобы отстоять справедливость, они пришли и нападают здесь на нас, а мы верующие, мы правильные, они не должны на нас нападать. Но не посвящен воле Иисуса Христа, он неверный. Несмотря на то, что он отсидел несколько лет в тюрьме. И точно так многие другие ситуации. Люди могут верно жертвовать деньги в церковь. Но если они не посвящены сердцем своим воле Иисуса Христа, они неверные. Они придут и услышат: «Выбросьте его во тьму внешнюю». Независимо от того, насколько они ревностно делали какие-то дела. Это прежде всего посвященность воле Иисуса Христа, интересам Иисуса Христа. В чем они заключаются? В чем заключаются интересы Иисуса Христа? Перед тем, как уйти с земли, Христос это конкретизировал и в одной фразе сказал ученикам. 28 глава Евангелия от Матфея, 19 стих. «Итак, идите и делайте все народы моими учениками, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века». Делать учеников, то есть спасать и созидать души, является главной задачей, главным интересом Иисуса Христа, друзья. Это самый главный факт, самый главный проект, который осуществляется здесь на земле, и через него Иисус Христос созидает свою церковь. Спасение, созидание душ, созидание церкви – в этом интерес Иисуса Христа. Главный интерес. Каждый человек, который становится христианином, он, по сути дела, посвящает себя достижению этой цели. Посвящает себя интересам Иисуса Христа. Верность Иисусу Христу означает посвящение себя тому, что было настолько дорого Иисусу Христу, что Он умер за это на Голгофском кресте. Он пришел сюда на землю. Он пережил величайшее страдание. И вот теперь мы говорим, я верен Иисусу Христу. Почему? Потому что Иисус Христос так возлюбил Отца и так возлюбил людей, что Он пришел сюда на землю, и Он здесь на земле перенес тяготы, перенес великие мучения. Он умер на Голгофском кресте, взяв на себя грех. И я верен Иисусу Христу. Почему? Потому что я делаю то, что Он делал здесь на земле. Только в этом случае, друзья, вы можете говорить о верности. Все остальное – пафос. Все остальное – просто разговоры. Все остальное – религия. Все остальное – просто пустая болтовня очень часто. Настоящая верность Иисусу Христу – это значит сознательное, рациональное инвестирование своих сил, своих талантов, своего времени, своих способностей в дело спасения, созидания души, созидания церкви. Это его главная цель. Итак, посвященность Иисусу Христу начинается с того, что мы посвящены интересам Иисуса Христа. И есть здесь второй элемент в этой же притче, который говорит немножечко глубже. Он говорит о плодотворности в интересах Христа. Есть такие люди, которые посвящены Иисусу Христу, и они всем сердцем, и они очень рьяно поют, и они готовы внутри себя, переполняются таким желанием жить для Иисуса Христа, только мало для Него живут в действительности. Вот все, помните, как тот человек, который говорит, я опять хочу в Японию. Они спрашивают у него, а ты что, уже был там? Нет, я уже один раз хотел. Так вот, многие люди, которые снова и снова хотят посвящать себя Иисусу Христу, но они просто уже много раз хотели только. Плодотворность в интересах Иисуса Христа. Дело в том, что посвящение, настоящее посвящение, связано с ежедневным рутинным трудом. Это не просто выступление, когда нас много, когда мы собрались, когда мы поем, и вот так ажиотаж у нас есть вместе все, вот так поддерживаем друг друга, ободряем. Это тогда, когда ушел домой, когда начал шаг за шагом работать над спасением, созиданием души, созиданием церкви. Вот это верность. Верность, когда человек делает, когда его никто не видит. Когда он находит в себе силы тогда, когда он устал. Когда он болен, когда ему что-то мешает. Вот это верность. Он продолжает работать над спасением, созиданием души, созиданием церкви. 16 стих, посмотрите. Христос говорит, получивший 5 талантов, пошел и употребил их в дело, и приобрел другие 5 талантов. Я хочу обратить внимание на то, что сделал этот раб. Во-первых, он пошел. То есть он стал активно искать решение той задачи, которая стоит перед ним. Во-вторых, он употребил их в дело. Употребил в дело вот это наше сколько здесь, 4 слова, да, получается. Употребил их в дело. Все это одно греческое слово. Это греческое слово «эргадзомай». Оно означает «работать и быть активным». То есть он пошел, и он активно стал. Не просто он сдал их в банк. Ну, там накапает какие-то, взял такой long-term CD. Вот, и там накапает какие-то деньги. А я здесь пока отдохну. Нет, он употребил их в дело. Это значит, он посмотрел, в какой сфере он может взять, вложить эти деньги, организовать производство, произвести что-то полезное, продать это полезное и получить потом оттуда в 2 раза больше. Это серьезнейшая работа. Работа, которая вовлекает в себя всего человека. Он действительно вкладывал себя. Это плодотворность в интересах Иисуса Христа. Достижение цели Иисуса Христа никогда не дается даром, друзья. Никогда. Апостол Павел говорит о себе в первой главе послания к Колоссянам с 28 стиха. Он говорит об этом труде, который связан с работой разума, эмоций, физических сил, которую мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, для чего я и тружусь, и подвизаюсь силу Его, действующей во мне могущественно. То есть верность, друзья, всегда связана с колоссальным трудом. Созидание душ является серьезнейшим трудом. Если вы когда-либо пробовали созидать чью-то душу, вы могли заметить, что это огромнейшая работа, которая требует от вас всего. Посмотри, что значит созидать душу? По сути дела, все люди имеют разные варианты какой-то одной из трех проблем. Первая проблема – это гордыня людей и много-много разных вариантов. Вторая проблема – это похоть людей и много разных вариантов. И третья проблема – это страх разного рода. И теперь, когда вы приходите к человеку, и он имеет какие-то проблемы по причине того, что у него гордыня, а ну-ка попробуйте его смирить. Пробовали когда-либо? Чаще всего вы подходите в такой случай и говорите: не трогай. Почему? Потому что, когда вы пытаетесь смирить гордого человека, он же на вас этой гордыней действует, реагирует. Это тяжело, это катастрофически тяжело. Для того, чтобы помочь человеку смириться. Некоторые, правда, думают, надо взять каток и раздавить его. Раскрошить на мелкие части, и тогда, может быть, я его смирю. Нет, вы его не смирите, потому что он как только соберется в кусок, он будет еще сильнее вас ненавидеть. Это может сделать только Бог. И для этого нужно терпение огромное. Для этого нужна огромная любовь к этому человеку. Для этого нужно знание, мудрость. Что сказать, когда сказать, в каких обстоятельствах сказать. Для этого нужно много попыток. Сегодня чуть-чуть, завтра чуть-чуть и так далее. Это колоссальнейший труд. Вот почему говорит апостол, для чего я и тружусь, и подвизаюсь. Я рассказывал о том, что вот это слово «подвизаюсь», оно от слова «агонидзамай», греческое слово, от слова русское «агония». То есть я тружусь до такой степени, что я в агонии нахожусь. Вот почему, друзья, так мало кто этим занимается. Вот почему легче просто ограничиться презентационным служением, когда мы здесь отработаем хорошую программу на сцене и провозгласим хорошие истины, и на этом остановимся. Плодотворность в интересах Иисуса Христа связана с колоссальным трудом. 2 Коринфянам 11:29 апостол Павел пишет: «Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся?» Это глубокая вовлеченность в жизнь этих людей, которые живут неправильно, которые нуждаются в помощи. Мы их спасаем или ищем того, чтобы Бог их спасал и созидал, и через это созидалась Церковь Иисуса Христа. Вот это верность. Кроме того, когда мы говорим о верности, когда мы говорим о плодотворности, когда мы говорим о созидании душ, мы приходим к еще одному факту, который самый болезненный, наверное. Одно дело, когда ты пришел, и человек прореагировал на тебя неправильно, и ты, страдаешь от этого, но это все-таки его беда. Другое дело, когда ты пришел, и вдруг в своем разговоре ты встречаешь, что ты сам неправильный, что ты сам не можешь правильно говорить. Ты сам не можешь терпеть, ты сам не можешь вмещать, ты сам не можешь находить правильное время и правильные подходы и так далее. Это еще больнее, потому что вскрывается наша несостоятельность. Вот почему апостол Павел говорит о том, что наша работа по созиданию душ, она прежде всего связана с сокрушением и умиранием нашего своего собственного «я». Это больно. 1 Коринфянам 9 глава 25 стиха написано: «Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, мы нетленного». То есть, чтобы получить венец, чтобы получить прибыль, чтобы получить вот это то, что, чем заинтересован Иисус Христос, для этого нужно воздерживаться от чего-то, себя сокрушать. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. То есть, заметьте, он говорит, если бы немножко выше прочитать, там он говорит, что для всех я сделался всем, для иудеев, там, для еллин и так далее. Он говорит о том, что сие же я делаю ради Евангелия. Он говорит о влиянии на других людей, о созидании их. И здесь он описывает, для того, чтобы созидать людей, что он делает? Усмиряю и порабощаю тело свое. Самого себя, свою собственную гордыню, свои собственные похоти, свои собственные страхи преодолевает. Для того, чтобы достигать верности. Итак, друзья, настоящая верность всегда связана с большим трудом. Как научиться верности? Примите реальность и посвятите себя интересам Иисуса Христа, будучи готовыми реально работать для этого. Второй фактор, который видим мы здесь, в этой главе, в этой истории. Как избежать неверности? Есть, кроме верных рабов, здесь есть еще один неверный. Я думаю, что на нем нужно немножко остановиться, чтобы посмотреть хотя бы чуть-чуть, как не быть таким, как этот человек. По сути дела, этот неверный раб, он является прямой противоположностью верных рабов, поэтому как не быть неверным, быть верным? Учитесь тому, чтобы быть верным. Но несколько штрихов все-таки стоит отдельно отметить. Самое первое. Избегайте лжи. Посмотрите, что происходит в уме этого неверного раба. Его неверность, она не просто появилась на пустом месте. Его неверность исходит из неправильного представления о Боге и о самом себе, или о господине и о самом себе в данном случае. 24 стих. Подошел получивший один талант и сказал: «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое». Очень интересно. Прежде всего, это очень уверенный человек. Он подходит и говорит сразу: «Я знал». Первое, с чего он начинает. Он очень уверен в той оценке, которая у него есть. Он оценил своего господина. И он говорит: «Я знал, какой ты. Я знал, что ты зарабатываешь там, где ты не работаешь». Посмотрите, он призывает, он обвиняет его, он говорит о своем господине как о тиране, который подавляет свободное волеизъявление своих подданных, он заставляет их работать на них. Он подходит к нему, он говорит: «Я знал, что ты такой, и поэтому вот тебе твое». Заметьте, он не разрушил этот талант, он не потерял, он не прогулял его, этот талант. Он его закопал в землю, и он держится независимо, он подходит как партнер. Помните, мы говорили о том, что недостаток понимания того, кто? И он говорит: «Ты плохой партнер, вот тебе твое, не хочу иметь с тобой дело». Это ложное представление, которым, к сожалению, сегодня забиты мозги верующих людей. Как я уже сказал, он ведет себя не как раб, а как независимый агент, как критик, предъявляющий претензии своему господину. Он держится с достоинством, он пришел не просто дать отчет. Посмотрите, немножко выше написано: он призвал их дать отчет. Этот приходит не отчет давать, он приходит для того, чтобы покритиковать господина, предъявить ему претензии. Это совершенно ложная позиция, друзья. Если человек от нее не избавится, он никогда не сможет быть верным. Вот почему 2 Коринфянам 10 глава 4 стиха апостол Павел говорит о том, что наша задача заключается в том, чтобы все вот эти ложные постулаты, которые дьявол насадил, насеял в нашем сознании, мы могли постоянно разрушать, пленяя мысли в послушании Иисусу Христу. Оружие воствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушании Христу. Друзья, любая неверность связана с той или иной ложью, которая есть. Любая. Итак, избегайте лжи. Первое. Второе. Сокрушайте гордыню. Послушайте, что говорит господин в ответ рабу. Очень интересно, что господин не стал говорить: «Окей, представь мне доказательства, что я жестокий». Окей, я в действительности не жестокий, я в действительности добрый. Господин совершенно не ведет дебатов на эту тему. Он ему просто говорит: иди сюда. И весь разговор. Он ему ничего не доказывает, он ему ничего не объясняет. Он ему говорит несколько слов. Слушайте эти слова. Лукавый раб и ленивый. И здесь все уже россказни, которые только что с таким пафосом представлял этот раб, все они потухли сразу. Они уже не имеют никакого смысла. Господин дает здесь характеристику. Он определяет реальность, а не Организация Объединенных Наций, которые написали тома различных философий. Потому насколько, в какой степени должен быть представлен человек перед Богом. Спрячь все это. Когда мы говорим о разных фактах Священного Писания, мы видим несколько серьезных вещей, которые представлены о лукавстве. Дело в том, что это не просто лукавство. Это не просто то, что человек где-то схитрил. Слово «лукавство», которое здесь представлено, «панейрос», означает «злой», означает «человек, который достигает самого себя, достигает своих собственных интересов». Неверность всегда рождается в сердце. Помните, когда Саул из-за своей гордыни оказался неверным Богу? Помните, когда ему поручили пойти войной на Амалека и совершить там определенные вещи? Он пошел войной на Амалека, но он из-за своей гордыни посчитал, что в определенной точке он может делать то, что он хочет. И помните, как его гордыня не позволяла его, даже тогда, когда Самуил пришел и обличил его, а он продолжает с таким пафосом приветствовать Самуила и говорит: «Благословен ты, грядущий во имя Господне». А Самуила не купишь. Самуил говорит: «Ах, что там за блеяние я слышу, овец? А да, это народ, народ просто так». Посмотри, как гордыня этого человека. И даже тогда, когда Самуил сказал: «Царство от тебя отнято», и он даже тогда не сокрушился. И даже тогда, когда Самуил уходит, он уже упал и схватился за его одежду. И он говорит: «Нет, не уходи, одно сделай для меня, почти меня в глазах народа». Это типичное состояние людей, в котором находятся люди. Евреям 3 глава с 12 стиха написано, посмотрите: «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого». Слово «лукавое» здесь то же самое слово «панейрос», то же самое злое, коррумпированное внутри. Итак, мы говорили о том, что нужно для того, чтобы избежать неверности. Первое, мы касались ясного факта: избегать лжи нужно. Второе, нам нужно сокрушать свою гордыню. Третье, нам нужно побеждать лень. Очень удивительно, это простая вещь. Люди некоторые посмеиваются, говорят: «Ну, он просто ленивый». Я встречал, когда они говорят о детях: «Вот этот хорошо учится, а этот способный, ну, просто ленивый». Не просто ленивый. Это катастрофа, что он ленивый. Вот этот человек за свою лень угодил во тьму внешнюю. Люди не оценивают важность, стратегическую важность этого серьезнейшей проблемы, серьезнейшего греха, в котором человек находится. Господин же его сказал ему в ответ: «Лукавый раб и ленивый». Неверный раб не хотел работать. Он просто пошел, закопал. Он не хотел заниматься долгое время всем тем, чтобы вкладывать эти деньги и производить из них что-то полезное. Ленивому человеку невозможно быть верным, друзья. Итак, как избежать неверности? Мы немножечко коснулись, и несколько слов, к чему приводят верность и неверность. Две очень важных вещи. Благословение верности. Три вещи отметим очень быстро. Первое – это плодотворная жизнь. Друзья, когда мы говорим о том, что верность Богу, связанная с спасением душ, созиданием душ и созиданием церкви, когда мы говорим об этом, что это колоссальный труд, этот труд вознаграждается, друзья. получивший 5 талантов, пошел и употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов. Он занимается делом, он трудится, он много вкладывает, но это дело, которое дает результаты. Это дело, которое производит эффект. Это не праздная жизнь, это созидательная и творческая жизнь. Это жизнь, в которой человек участвует в великом Божьем деле, в котором работают ангелы, в котором работает сам Иисус Христос, Дух Святой работает. И Бог дает нам эту привилегию быть соучастниками этого огромного проекта, который осуществляется сегодня на земле. Это первое. Второе благословение верности – возрастание в зрелости. Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю». Друзья, для того, чтобы расти внутри, для того, чтобы приобретать способность, силу внутреннюю, зрелость, духовный рост иметь, для этого нужно начинать с маленького и быть верным в этом. И тогда, когда я верен в том маленьком, что у меня есть, вот тогда мы будем видеть, как Бог дает нам большее. Когда мы вкладываем то, что мы получили от Него, когда мы видим практические результаты, которые производятся этим вложением. И третье, самое радостное, это участие в радости Господина. Это самое главное благословение. Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость Господина».